И вы слушаете «Эхо Москвы», 13:35, наши победители очень много. Я спросил вас, что означает прозвище, семейное прозвище Агинобарб, не путать с фамилией. Фамилия, в нашем понимании, это все-таки Домиции, род Домициев. А, так вот, Агинобарб, как правильно нам пишут, означает «медная борода» или «рыжая борода». Видимо, у них, у Нерона у самого была рыжая борода.
Он, тоже был,
знаешь, он был рыжебородый, даже носил прозвище «рыжебородый малыш», так называла его многолетняя любовница Акте. Вольноотпущенница. Итак, победители. Значит, я напомню, что у нас 10 экземпляров CD Эдуарда Радзинского «Театр времен Нерона и Сеники» в исполнении Евгения Киндинова и книга Рафаэла Джованьоли, того самого, кто написал «Спартак», «Мессалина», издательство «Мир книг», 2006 год. Длинный список из 23 победителей, уж извините, очень быстро. Ирина, чей телефон начинается на 762, Вова 575, Дмитрий 152, Ольга 688, Вера 262, Оля 012, Юля 931, Ира из Владикавказа 422, Володя из Саратова 385, Артем из Томска 947, Сергей 502, Максим 721, Александра 429, Николай 656, какое-то зашифрованное послание передаю, Мария 932, Екатерина 278, Алексей 144, Нина 261, Александр 359, Сергей 550, Алексей 917, Анатолий 630 и Андрей 180. Они точно перевели либо меднобородый, либо огнебородый.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Кстати, если говорить о родителях, вот мы рассказали о смерти, о гибели матери Нерона, но вот интересная была история, когда Нерон только родился, его отец, Гней Домиций Агинобарб, который славился даже в самом развратном Риме, и в развратном он славился, даже среди развратников он был развратником. Он сказал: «И что хорошего могло получиться от такого меня и от такой, как она?» Сказал он, как только родился Нерон.
Или это... образность и остроумие пишущих авторов.
Конечно.
Но среди того, что говорили об Агинобарбе, об отце Нерона, убил вольноотпущенника за отказ напиться допьяна, нарочно задавил ребенка на улице, выколол глаза всаднику за противоречие и так далее.
То наследственно
есть,
замечательное.
Какие-то проявления были. А вот все эти красивые фразы и некие театральные ситуации, позы...
Но они тоже свойственны были римским патрициям того времени, хотя до них
цепляли. И римской литературной традиции.
Тоже верно.
О Нероне писали Гай Светоний Транквилл, который, конечно, придворный писатель. И много таких придворных деталей, художественных каких-то украшательских ситуаций любит описывать. Серьезный историк, Публий Корнелий Тацит, но много позже, через 100-150 лет после жизни Нерона. Дион Кассий, замечательный писатель, историк, но это уже третий век нашей эры. Он уже совсем далеко отстоит от Нерона. Поэтому было место, конечно, и легендам, и фактам, и требуется очень сложный, тонкий анализ для того, чтобы что-то говорить более или менее уверенно. И все-таки... попробуем. Мы с вами уже упомянули, Алексей Алексеевич, что он пытался быть хорошим, скажем так. И в литературе исторической запечатлелось, что первые 5 лет его правления выглядели очень-очень даже достойно.
Да, но первые 5 лет его правления, из них 3 года, это Агриппина, это мама все-таки. Да. Все-таки.
Как сказать? В общем, они вместе.
Ну да, вместе.
Но было что-то он предпринимал сам. Например, поддержка вот любимых... артистов, писателей.
Он меценатствовал вообще до последнего дня своей жизни. Огромные
деньги. Щедрая раздача денег из своего кармана и народу, и деятелям искусства. Очень красивые слова об уменьшении роли войны с таким...
Миротворец.
«Я верну мужей и сыновей». Но вот здесь он, видимо, сильно ошибался.
Конечно, мужей и сыновей хотел.
Но римляне-то любили воинов больше, чем актер.
И, кстати, после его смерти, когда стали появляться, может быть, я забегаю вперед, лженероны, они все появлялись на Востоке, где на Востоке Нерона любили, в Парфии, где он замирился, наконец, с парфянами, установил с Арменией долгий и прочный мир, прекратил войны, между прочим.
Все твердо верили, что он жив.
Да.
Ну, гениальный роман Лженерон Фехтвангера.
Да, всем рекомендую Лженерон Фехтвангера читать. Да.
Итак, наследственность нехорошая. Поведение матери может вывести из себя, конечно, может быть,
даже любящего
сына, более выдержанного человека, чем сам Нерон. Но что еще в его биографии, вот этой, ну, ранней, зрелой, надо отметить? Мне кажется, помимо того, вот в той общей атмосфере страха, о которой я сказала, совершенно верно, ну, мать убил, потом брата Британика отравил.
Прямо на перу, прямо при себе.
Прямо на глазах. Обратился к знаменитой отравительнице Лакусте.
Которую мама использовала еще. Это у них семейная отравительница.
В Риме, можно сказать, была известная фигура.
Официальная отравительница.
Так, ей заказывали яды. Сам решил проверить, какой она изготовила яд, пугая Лакусту всячески. Первая проверка как бы была на теленке, а теленок прожил еще 5 дней. Он был очень недоволен. Нет, первый яд якобы он прямо сразу велел дать Британику. У Британика ничего особенного, кроме трудностей с желудком, не случилось. Тут он пригрозил Нерон Лакусте жуткими муками и карами. Тогда она сказала, ну вот этот уже наверняка. Так теленок 5 дней жил. Нет, ты, говорит, изготовь такой, чтобы как кинжал, сразу. Она изготовила еще что-то, варила что-то, добавляла. И испытали на поросенке, который вмиг умер. Его это устроило, именно это подлили Британику. Каким хитрым способом? Ведь на этих пирах так было славно у них, так хороша была атмосфера. Всегда некий специальный человек пробовал питье и еду, которую сейчас передадут членам императорской семьи и их гостям.
А Британик – брат и наследник.
Да.
Брат и наследник.
Значит, опасная фигура. Законный сын Клавдия и Агриппины. И вот у него тоже есть человек, который все пробует. Какую хитрость применили? Подали питье очень горячим. Британик сказал, что он не может пить такое обжигающее. И тогда ему на глазах, у него же и у всех, подлили воды. Но вода была отравлена тем самым мгновенно убивающим ядом. Он тут же упал замертво. Нерон как бы цинично сказал, что ничего, это у него падучее.
Он всегда
очнется. Да, это у него с детства бывает. Хотя прекрасно знал, что он умер. И так все-таки пошел процесс превращения Нерона в чудовище.
Я хотел обратить внимание наших слушателей на то, что Нерон сам заказывал яд. Сам общался с отравителями. То есть не ходили какие-то его слуги, доверенные лица, верные друзья. Лично с отравительницей беседовал.
Да, и лично пугал эту Лакусту.
Это очень важно.
То есть вот это самое превращение в чудовище. Ну вот давайте взглянем опять на контекст. Как просто там стать чудовищем. Агриппина очень не любила одного из фаворитов Клавдия, некоего вольноотпущенника Нарцисса. Вот еще и звали его так. Они были соперниками при Клавдии, он мешался.
Он был практически министр финансов.
Он был всем ведал, всем.
Кудрин так.
Правая рука. И вот его отправили, когда Нерон пришел к власти в изгнание. Он пытался заслужить прощение этой нелюбви Агриппины. Он уничтожил все компрометирующие ее документы, которые у него были. Ничего ему не помогло. Агриппина подослала к нему напрямую, как во времена проскрипций, центуриона. Убить, так как потом убьют и ее. И тут такой эпизод. И опять я думаю про литературность. Нарцисс попросил разрешения у Центуриона попрощаться с маленькой комнатной белой собачкой, сказав, что это единственное существо, которое мне предано и меня не покинуло в трудные дни. Попрощался и затем, как пишут авторы, римский достойно принял смерть. Вот вижу в этом все время черты литературной традиции, внутри которой найти зерно истины очень трудно. И поэтому в историографии обо всех этих деятелях Древнего Рима много разных суждений. Остается достаточно определенным одно, что Римская империя, становящаяся как институт крепнущая, существует в очень трудном контексте борьбы с Сенатом, с сенатской внутренней оппозицией и внешней лестью и раболепством, но память о республике велика. И возникает еще мысль, что вот когда главный институт фактически умер, или безнадежно болен, вот республика, она фактически умерла, но он все еще как-то звучит, называется, о нем мечтают, то люди живут, в общем-то, в больном обществе. А болезнь общества наверху, в лидерах, о которых больше пишут, видна больше. Я уверена, что эта болезнь пронизывала все римское общество. Ну, хотя бы страсть к гладиаторам, к жестоким зрелищам. Она же касалась не только императоров, а широкой публики римской. Вот эта жизнь в болезненности, она не может не влиять на натуру того, кому дана власть, в сущности, безграничная. А тут надо сказать, что, наверное, восприимчивость Нерона была несколько больше, чем у многих других. Почему? Очевидно, склонный к любви, к искусству.
Нерон — тонкая натура. Тонкая натура. Изящная натура.
Что-то в нем есть.
Как пел, плясал.
Пел, плясал. Пел плохо.
Но побеждал во всех соревнованиях. Но побеждал во всех конкурсах.
Получил в Греции, куда отправился на гастроли, великая античная греческая культура. Высочайшая духовность. Что же стало с этой цивилизации античной, которая действительно находится в моральном кризисе? Человек, о котором было известно, что голос у него и слабоват, и хрипловат, и музыкальные данные у него невеликие, получает на гастролях в Греции 1808 венков золотых за прелесть исполнения. Он завел 5000 тех, кого мы сегодня назвали бы клакерами. Молодых людей, которых он возит с собой, 5000.
По всему миру.
Чтобы они,
по всей Европе.
Там тогда,
по всей Европе.
Да, чтобы они обеспечивали ему овации. И они обеспечивают.
Причем в открытую. Это не то, что он стыдливо попросил своих там приближенных нанять. Сам встречался, сам давал указания, где хлопать.
Это было то, что ему интересно. Государственные дела, судя по всему, становились все менее интересными. Он менял приближенных, отправил Сенеку в изгнание, затем, бесконечно спрашивая, покончил ли он уже с собой или не покончил.
Это был его учитель, Сенека был его учителем. Еще со времен еще Клавдия.
Добился того, что покончил. Но учитель-то странный. Как говорят источники, больше всего Сенека запрещал ему то, что он любил. А это хорошо для натуры. Вот он категорически был против того, чтобы Нерон занимался и увлекался искусством, литературой, Гомером, наконец. Нет, только спорт и немного философии. Но спортом Нерон тоже увлекся. Он был крепкий, сильный юноша. Он стал выступать, участвовать в гонках на колесницах и оказался неплохим возничим. Но почему же ломает его Сенека и запрещает то, что он так любит? Дозволь он ему, может быть, побольше вникать в сущность, в конечном счете гуманистическую сущность Илиады, может быть, это повлияло бы на его натуру. Дозволь он ему вдуматься в Вергилия, рассуждай с ним, обсуждай те глобальные философские вопросы жизни, которые ставятся в Энеиде. Может быть, это повлияло бы на его натуру. Нет, Сенека ломает. Вообще, всякий учитель, ломающий ученика, он должен помнить, что последствия могут быть очень плохими для него. Вовсе не обязательно такими смертоносными, как в Древнем Риме, но плохими и недружественными. А он ломал. И в конце концов спрашивал, покончил ли Сенека с собой. И у Сенеки хватило.
А доброжелатели приезжали к Сенеке и говорили: опять император про тебя спрашивал.
Тут же передавали.
Ты почему живой?
И философ нашел в себе достаточно философического отношения, в совершенно римской традиции покончил с собой. С апогеем взаимоотношений Нерона с искусством считается знаменитая история последнего года, 64-го года, за 4 года до конца, одного из поздних.
Последние гастроли, называется, да. Последний гастроль артиста.
Пожар Рима.
Да.
Но здесь никто никогда уже точно не скажет, насколько можно увязывать Нерона с этим пожаром. Потому что понятно, почему пытаются приписать ему поджог Рима. Версия такая мифологическая. Он приказал поджечь Рим, чтобы вдохновиться, глядя на этот огромный пожар, на написание поэмы о пожаре Трои. То есть ему не давали покоя лавры Гомера и Вергилия. Но вот уже по извращенному, уже по изломанному, это предположение, что он приказал. Факт состоит в том, что во время этого громадного пожара он вряд ли был в городе, вряд ли. Но существует представление, что все-таки был, стоял на башне дворца мецената, знаменитого друга Октавиана Августа когда-то, и пел, аккомпанируя себе на струнном инструменте, пел некую песнь о пожаре Трои, сочиняя ее тут же.
Глядя на пожар Рима.
Вдохновляясь этим несчастьем. Древние города горели. Древние города горели часто, неизбежно. Это было явление естественное. Но то, что он из этого мог сделать какое-то театральное представление или общественное мнение, это сочинить, дописать, вполне возможно.
Есть версия, что он отдал команду пожарным бригадам, которые были в Риме, поскольку было очень много деревянных строений, не заниматься тушением некоторых кварталов.
Очень возможно.
Говорили о том, что он там собирался возвести совершенно новые дворцы, тоже воспользовавшись.
Кто-то захотел связать это с ранними христианами.
Сам Нерон захотел связать с этим связанным. Надо же было найти виноватого.
Что, может быть, они подожгли. В общем, эта история темная. Ясно одно, что здесь он опять актерствует, и публике это не нравится. В нем нарастает это актерство.
И он, кстати, должен был пойти на уступки после пожара Рима, когда толпа стала требовать крови. Он как раз объявил христиан виноватых в этом и устроил массовые казни.
Есть такая версия.
Да, нет, казни были. Казни
а кто-то и сомневается.
Что казни
потому
были?
Потому что о Нероне ранняя христианская литература плохо не пишет. Как-то умалчивает. Что довольно странно. Но здесь много туманного, и так будет уже навсегда.
Тогда отправим в литературу в книгу Генриха Сенкевича «Кама Гридеши».
Да, ну
роман «Кама Гридеши». Ну, отправим вас в литературу. Отправили к Фейхтвангеру, к Женерону. Теперь к Сенкевичу «Кама Гридеши». Да.
Нараставшее актерствование, актерство приобретало все более болезненные формы, как я только что сказала. Пример. Он, видимо, благодаря 5000 этих клакеров, благодаря льстецам придворным, благодаря обману, который царил вокруг, стал правда верить, что он великий актер. И запрещал даже шевелиться во время своего выступления. Выйти из театра это было совсем невозможно. Рассказывали, что случались случаи, что даже женщины рожали во время выступления, не смея куда-либо удалиться. Опять что-то литературное, опять что-то чересчурное. Зачем стоит реальность, нарастающее озверение человека у власти?
Вы знаете, это мне напоминает историю Павла I, о которого потом складывали анекдоты, складывали истории, которые, так сказать, вроде бы такие абсурдные, а на самом деле имеющие под собой некое значение. Рассказывали, что будущий император Веспасиан однажды заснул во время выступления императора, а был он тогда полководцем, таким провинциальным, которого зачем-то Нерон возил с собой в свете, и захрапел во время выступления. И у него было два пути, там, на плаху, да, или, если бы император не заметил, император сказал, Нерон, ну что этот мужик понимает в искусстве, ну что это деревенщина, и сослали его в его деревню, и, конечно, Нерон не мог подумать, что он станет когда-то императором.
Он просто хорошо проявил себя как полководец в иудейской войне.
Но все равно храпеть во время выступления императора.
Да, как солдафон. Как нетонкая натура.
Да.
А Нерон увидел в этом свое
превосходство. Да.
Вот он не способен оценить мое искусство. Любовные увлечения Нерона тоже являются объектом рассуждений, обсуждений и совокупности страшненьких фактов. Ну, его женили насильственно, на его жене юной, просто девочке, он мальчик, Октавии. Все сделала та самая превосходная мать. Между прочим, начало их правления, когда в первый день его власти начальник стражи спросил, какой на сегодня будет пароль у нового императора. Он сказал, пароль «превосходная мать». Вот как начинали и чем кончились его отношения с Агриппиной. Но Агриппина женила на Октавии, чтобы он стал зятем Клавдия. У него был удивительный к ней какое-то просто отторжение. Этот брак, можно сказать, был каким-то несчастьем. Чем дальше, тем хуже, он просто не мог ее видеть, он ее всячески избегал.
Да, причем это физиологическое, я бы сказал, отторжение.
Видимо, да. А может быть и взаимное. Затем он влюбился в вольноотпущенницу Акте из Сирии родом. И, судя по всему, она его любила. Вот редкий дивный случай. До самых последних мгновений его жизни она и погребала его прах потом. Казалось, очень преданной. Но это не помешало ему и ей изменить. Он затем влюбился в знатную даму Попею Сабину. Из-за нее отправил в изгнание свою несчастную Октавию, дочь Клавдия.
А ее муж убил?
Вдогонку приказ, нет, а там ее убить. и в изгнании ее и убили.
И мужа Попея убили, да, заодно.
И через 20 дней после развода с Октавией свадьба с Попеей.
Вот она была тварь.
Не очень
большая. Она была тварь.
А он тоже.
Да, ну парочка.
Он убил ее ударом ноги в живот. В момент, когда она ждала ребенка, в какой-то сцене она ревновала его, она была резкая. Он ударил ее ногой в живот. То есть картина страшная. Убит, отравлен брат, подослан убийца к матери, убита...
Одна жена, другая
убита,
жена.
Одна жена, другая жена. При этом его как-то ухитряется любить это самое Акте. А, в чем тело? Это что, вот такая игра природы на самом деле? Есть.
Ну,
я
и
думаю,
природа.
Природа здесь участвует.
Папа с мамой там, конечно,
природа
были.
Участвует.
Да.
Но не только она. Контекст жестокости, контекст изломанности. Приходит в голову мысль еще о том, что ведь это начало полного глубокого заката римской цивилизации. Рим, вот это первый век нашей эры, а в третьем он все. Он, вообще-то он умер уже в третьем веке. А до этого у него почти 1000 лет непрерывного восхождения. Вот это непрерывное восхождение, превращение в властителя мира, всего тогдашнего мира, изломало, создало особую идеологию вседозволенности, победительности. И когда стал ломаться еще институт, которым они так гордились, а именно республика и гражданская община, то изломанность мозга и традиций, тем более после кровавых рек, проскрипций, породили какое-то явление демонстративной аморальности.
Очень важно, демонстративная аморальность.
Смерть Нерона очень вписывается во всю эту картину. Тем больше... Он был у власти ведь 14 лет, не так мало. И после 5 первых приличных лет все хуже, хуже, хуже. Какую эволюцию он переживал? Все больше актерствовал и все больше забывал вообще о государстве, об управлении, о политике. И в итоге, как считают авторы древние, это поддерживают специалисты в основном, он просто перестал интересоваться реально, что происходит в провинциях Рима.
Там восстания какие-то.
И Риму это стало очень не нравиться. Правильно? Они же увидели в этом опасность. То взбунтуется одна провинция, то взбунтуется другая провинция. Восстала Палестина, но он послал туда Веспасиана. Восстала Галлия, и наместник римский в Галлии возглавил восстание. Поднялась Испания, восстание возглавил тоже римлянин Гальба, сенатор, тоже будет потом очень коротко императором, очень коротко. И, наконец, претрианцы тоже против Нерона. Тут он спохватился и увидел... Он проснулся ночью, а дворец пуст. Никого нет, гробовая тишина.
Стража ушла.
От него все ушли.
Стража ушла.
Претрианцы ушли, слуги ушли. Он заметался по этому пустому дворцу, наткнулся на одного своего бывшего слугу Фиона. И Фион сказал: пойдем ко мне, я тебя спрячу. Замотал ему лицо, все опять театрально, театрально. Привел его к себе в дом, но там сразу стал уговаривать: давай покончи с собой, как достойный римлянин, потому что за тобой уже послали.
Там позор будет.
Да.
Иначе тебя будут волочить по площади, стягать, избежать позора.
Сенат уже вынес постановление объявить его врагом
народа.
Отечества. Так они называли. И применить, как было сказано, традиционную... римскую казнь. И Нерон, такой отвлеченный своими актерствами, спросил: а это как? Фион объяснил: на голову надевается колодка, туго зажимается, и человека бьют, избивают, лупят плетьми до смерти. Вот это подвигло Нерона на то, чтобы со всякими причитаниями, репликами, какой великий актер умирает, этот артист умирает, все это знают, все-таки пойти на это самое самоубийство. Но у него была жизнь после смерти, о которой вы совершенно справедливо сказали. Мифы о том, что Нерон жив.
И бежал на восток,
любимый. На восток. Они были очень длительными. И более того, в Риме загадочным образом на его не очень пышной гробнице много лет появлялись цветы. Никто не мог понять, кто их приносит. Есть предположение, что один из побудителей этих мифов – любовь Нерона к актерству еще в одном виде. Он любил двойников. Он искал себе двойников. И на какие-то сцены публичные посылал двойника, чтобы просто постоял, помахал там руками.
А сам смотрел.
Наслаждался. Вот это, видимо, побудило создать мифы о том, что нейрон жив. Мифы частые в историческом процессе. Но на самом деле, лучше бы все-таки он уже и не жил. А ушел тогда, когда ушел.
Наталья Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
И в следующее воскресенье, Наталья Ивановна, мы с вами поговорим о другом человеке, более...
Совсем другом человеке.
Ну, тоже человек, тоже двуногая, двурукая такое. Мишель Монтень. Кто не знает... Да, интеллектуалом, а тоже наворачивал.
Ангелов нет. Ангелов абсолютно святых, наверное, нет, но все-таки нейронов надо поменьше.
Наталья Басовская.